Фонтанка офис, уважаемые телезрители. Продолжаем движение из второй студии. Спасибо Александру Маличу за эту яркую любезность и представление. Ну, а я, в свою очередь, возвращаю вас, уважаемые наши телезрители, к тем дням и ночам, когда, ну, когда, в общем-то, надо задуматься о каких-то серьезных вещах. Я не знаю, в какой момент вы смотрите, то ли в прямом эфире, то ли в записи, поэтому я с большой радостью представляю вам. У нас Андрей Алексеевич Нечаев сегодня в студии, экономист, человек легендарный, в прошлом в правительстве Гайдара возглавлял Министерство экономики, был членом Совета безопасности молодой начинающейся России, в правительстве Российской Федерации. Еще раз здравствуйте, Андрей Алексеевич.
Добрый день. Я, правда, очень боюсь, когда меня представляют исключительно как политического пенсионера или некий такой исторический артефакт.
Ну, с этим приходится считаться, поскольку артефакт
очень. Я все-таки председатель партии гражданской инициативы, и еще считаю себя вполне дееспособным.
Ну, еще и член комитета, да? Да, комитета гражданской инициативы. Да. Так что мы сегодня говорим не только о делах минувших, и не столько о делах минувших, а о делах современных и будущих. Вот скажите, пожалуйста, Андрей Алексеевич, а вот все-таки какая-то есть надежда, что этот экономический кризис, в котором мы находимся, а может быть и больше, чем экономический, ну, все-таки когда-нибудь пройдет? Вот говорит там водолаз Улюкаев, что дно нащупано, что там еще какое-то количество лет, и все пойдет кверху, все с экономикой будет нормально. А вот есть люди, которые не сильно верят, где, знаете, такое вот ощущение, что никогда они больше не приедут, вот эти самые доходы, вот этот уровень жизни. Или все-таки это такие фантазии Фирятьева?
Ну, вообще, это сейчас такая национальная забава у разных представителей наших финансовых властей говорить о том, что дно нащупано. Завтра начнется бурный экономический рост. Первый раз этим отметился уважаемый Игорь Иванович Шувалов, первый вице-премьер, если мне память не изменяет, в конце апреля сказал, что дно достигнуто, самая острая фаза кризиса пройдена, потом начнется экономический рост. Помянутый вами Улюкаев несколько раз летом говорил об этом же. Ну, я пропускаю какие-то другие высказывания. Значит, в сентябре первый раз об этом сказал президент. Потом он об этом же сказал в своем президентском послании. Ну, и вот сейчас как бы опять, я не помню, кто последний был, Силуанов сказал, что вот-вот, все-все-все, вот-вот. Но дно, оно оказывается таким многослойным, к сожалению. Ну, вообще, знаете, любой кризис, он когда-нибудь заканчивается. Он заканчивается двумя способами. Первый, когда просто экономика, а вслед за ней и страна разваливаются окончательно. Мы с вами это, к сожалению, проходили в 91-м году на примере Советского Союза. Ну и второй вариант, когда, собственно, начинается восстановление. Вопрос стоит в том, готова ли наша власть сейчас к каким-то решительным действиям. Потому что вот если ничего кардинально не менять, то, ну, в лучшем случае, я думаю, что нас ждет несколько лет вот такого вот болтания вокруг нуля.
Так нет, а если такое
вот экономическое, не кончится, нет? Такое экономическое болотце, там, плюс 0,5% ВВП, минус 0,5% ВВП, это при хорошем раскладе, если, разумеется, не произойдет чудо, на которое, как мне кажется, в душе вот наша власть все еще рассчитывает.
Рост нефти?
Все меньше и меньше, но еще где-то в душе теплится надежда, а вдруг она все-таки пойдет вверх, ну пусть не до 120, ну пусть не до 100, ну 70, ну ребята, ну и мы уже все как-то тут наладим и организуем. Похоже, что все-таки эти надежды останутся иллюзиями, потому что мир вступил в новый век. Не астрономический, а технологический новый век.
Вы имеете, когда следующий ресурс наступил, да?
Когда эпоха традиционных углеводородов, она не завтра, не обвально, но она уходит в прошлое. Все-таки вот западная экономика и вообще как бы вот Запад, это такая удивительная история. Они страшно медлительные, они очень долго раскачиваются, они тяжело принимают какие-то решения. Но если они это решение приняли, и там некий набор мер они для себя наметили, вот дальше это, знаете, как танк с программным управлением. Вот он едет и едет, едет и едет. И вот это произошло с энергетикой. Там, конечно, фантастические успехи в альтернативной энергетике.
Сейчас про альтернативную именно другую энергию или просто про возможности добывать ту же сланцевую нефть, сланцевый газ?
Это как бы другой, это другой жанр, он скорее американский.
Американский,
да. Канадский. В Европе по экологическим соображениям, я думаю, что массовое распространение сланцевой нефти, сланцевый газ не получит. Может быть, где-то в Польше, где так.
Но Европа может покупать американский газ.
Да. Но главное все-таки, сланцевый газ – это тоже дело такое проходящее, я думаю.
Да?
Моя оценка. Не то, что он действительно экологически очень тяжелый, это очень грязный способ. Потом вот этим методом разрыва пластов, ну, земли много надо для этого. Ну, хорошо, в Америке, а там в Канаде она есть. Вот в Европе ее уже гораздо меньше. А вот эта вот альтернативная энергетика, которая у меня вызывает просто чувство уважения и восторга, которая из экзотики, которая она была 15 лет назад, она перешла в реальную промышленную энергетику. Вот эти вот ветряки, солнечные батареи, те, кто бывает в Германии, особенно в Центральной, наверняка видел сплошь желтые поля. Рапс.
Рапс, да.
Рапс, из которого делают масло, причем, ну, я так немножко утрирую, но не сильно, который хочешь в салат, хочешь в двигатель, в дизельный. И все, машина чудно, чудно едет. И сейчас это уже не промили, не сотые доли процента, это уже проценты общего европейского энергопотребления. А через какое-то время это будут уже десятки процентов.
Но все равно технология не сработала сегодня с какой-то вот такой вот абсолютной историей, когда можно было сказать, вот мы имеем сегодня абсолютно четкий новый источник энергии, который практически не иссякнет там большое количество времени или вообще никогда не иссякнет.
Ну, солнышко все-таки, я думаю, что... Так, поколение.
Поколение, да.
Поколение на...
Солнышко – это аргумент жесткий.
Поколение, да, да. Наверное, так на миллион-то хватит, да, если да, там да. Не произойдет какая-то уже геопланетарная катастрофа. Я к чему, чтобы мы не занимались сейчас научно-техническими фантазиями, я к тому, что, скорее всего, это не значит, что нефть не будет нужна. Это не значит, что там российский газ завтра, Европа от него откажется. Конечно, нет. Конечно, нет. Но, скорее всего, вот эпоха дорогих углеводородов, связанных с повышенным спросом на них, она или прошла навсегда, или, по крайней мере, прошла надолго. И, соответственно, нам надо теперь думать, по какой дальше модели мы будем жить. Вот эта вот примитивная модель, что у нас работают качалки и две трубы, по которому мы гоним сырую непереработанную нефть или газ на запад ли, на восток ли. Вот сейчас эти все иллюзии, что Западу не нужно, мы тут в Китай погоним. Ну, во-первых, Китаю тоже не очень нужно. Во-вторых, Китай предлагает такие условия, что это все в лучшем случае на грани рентабельности будет находиться. Вот эту знаменитую силу Сибири, они не люблю этот жаргон, но вот просто вот нас кинули цинично. Простите меня за нелитературный термин, и сказали, что они ничего строить не будут. Если финансировать строительство, поэтому вы, ребята, сами, вы нам до границы доведите, а мы потом посмотрим, купим ли мы еще, по какой цене, по европейской нет, по европейской точно не купим. Все. Поэтому нам надо кардинально менять модель развития. Вот это вот сидение 145 миллионов страны на двух трубах, ну, опять я утрирую, оно закончилось.
А что вместо этого есть? Какая альтернатива? Какие-то новые технологии? Вот это вы говорите сейчас о постиндустриальном обществе или говорите о реиндустриализации, которая необходима? Вот о чем мы сейчас говорим? Где мы находимся?
Я сейчас, если мы говорим применительно к России, я говорю вообще очень простой вещи, на самом деле. Это тот комплекс, как хотите, мер, понятий, воззрений, который называется создание благоприятного предпринимательского климата. Вот надо уйти от той абсолютно, на мой взгляд, тупиковой модели, ставка на которую была сделана в середине нулевых годов. Это абсолютное преобладание госкомпаний. У нас 4-5 десятков государственных или полностью подконтрольных государству компаний и госкорпораций фактически определяют лицо страны, ну, в экономическом смысле. Соответственно, это абсолютно подавленная конкуренция. Ну, понятно, что, я же не говорю, там малый, но средний и даже крупный частный бизнес конкурировать с госкорпорацией, ну, просто не может. У них разные, как бы, правила игры. У этой в совете директоров или в наблюдательном совете сидят высшие государственные чиновники. Ну, они кому будут, собственно, содействовать? Если их подставили развивать эту компанию, ну, естественно, ей. Поэтому, а когда у вас нет конкурентного поля, тогда вам, собственно, не нужны инновации. Тогда у вас почти абсолютная монополизация рынков на федеральном ли уровне, на региональном уровне, даже на локальном уровне. Тогда у вас, скажем, инфляционный эффект девальвации оказывается, девальвация рубля оказывается многократно выше, чем сама девальвация. Mm-hmm. И так далее. Поэтому до тех пор, пока бизнес не будет чувствовать себя в стране комфортно, пока деньги не будут не убегать из России, а приходить в Россию не начнут, пока мозги не начнут приходить в Россию, а не убегать из России, как это было, скажем, в те же проклятые, в кавычках для меня, по крайней мере, 90-е, когда приехало огромное количество иностранных специалистов, которые за честь почитали получить место квалифицированного специалиста в какой-то российской компании.
Я хочу напомнить, что тогда все-таки была другая политическая атмосфера, другой климат, а сейчас мы знаем и внешнюю политику, и все, что происходит, и Украина, и Крым, и Сирия, и вокруг всего этого, и говорить о том, что этот курс будет изменен, это, в общем-то, миссия невыполнима, да? То есть вряд ли этот курс будет изменен. А что тогда, если он не будет изменен?
Я все-таки пока далек от мысли, что наши высшие руководители обладают неким суицидальным синдромом. Mm-hmm. Мне кажется, вот это осознание, оно должно наступить. Оно, может быть, и наступило уже. Им как-то, ну, они ж, я так немного их лично знаю, они, в общем, все не глупые люди-то. Там у них много других недостатков. Но единственное, в чем их нельзя обвинить, в том, что они идиоты. Хотя, может быть, есть определенные там издержки в менталитете, в психологии, в том, как они видят, что такое управляемость. Им кажется, что вертикаль власти – это очень эффективная конструкция, что ручное управление – это самый эффективный способ управления. И если ты в это веришь, тогда ты и модель такую управления выстраиваешь. Когда ты считаешь, что лучший способ управления – это когда ты вот лично туда вник, потом снял трубку и условно, Миллер.
Да, сделай это.
Тут заслонку закрой сейчас, а сюда там пару миллиардов дай, пожалуйста, там хорошее дело. Угу. Да, понятно, что с малым и средним бизнесом это невозможно, их просто слишком много, там надо управлять законами, правоприменением.
Это институт сам по себе.
Условиями, такими косвенными регулятивными мерами, гибким налоговым законодательством и так далее. Это, наверное, психологически им трудно осознать. Но, тем не менее, это некоторые, так сказать, издержки, но люди не идиоты. И дальше понятно, что продолжение этого курса – это путь в тупик. И дальше, в зависимости от того, как будут складываться, в том числе и внешние условия, тут от бунта и, в общем, до развала России. И мы, кстати, это не такой апокалипсис, который в моих бредовых, значит, фантазиях существует. А это абсолютная реальность. Мы через это проходили в 91-92 году.
Хорошо, это понятно. Но, то есть вы видите, если политика не будет изменена, два пути – бунт и распад. Но бунт чей? Здесь хочется спросить. Бунт-то не принесет экономических новых реалий. Бунт – это как раз бунт тех людей, которые с более консервативной позиции придут. я бы сказал, такая, выражаясь эпитетами тех же 90-х, красно-коричневый.
Давайте, давайте сейчас до апокалипсиса дойдем. Значит, вот пока развилка, как мне представляется, выглядит таким образом. Либо либерализация экономики, создание, о чем я уже сказал, это целый вот набор, сейчас не знаю, он, в общем, известен, и даже с высоких трибун о нем говорят, просто, наверное, нет времени перечислять, это защищенный собственность,
да, 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 это понятно,
независимый профессиональный суд, да, и, да, да, и так далее. Понятно. Значит, то есть создание благоприятного предпринимательского или инвестиционного климата, как хотите, и либерализация экономики, либо путь закручивания гаек, и вслед за экономической либерализацией рано или поздно, а лучше параллельно, должна наступить политическая либерализация, безусловно, потому что мы не знаем, мир не знает долгих примеров, когда значит, диктатура сочетается с либерализацией, с либеральной экономикой.
Это правда, да.
Есть, есть один пример, генерал Пиночет. Его часто, кстати, приводят этот пример. И вообще некоторые мои братья по разуму либералы считали, что, собственно, Владимир Владимирович Путин, когда он приходил, он и станет вот таким русским Пиночетом. С одной стороны, жесткая политическая власть, с другой стороны, либеральная социально-экономическая политика.
Ну, еще Франко был, вспомните. Ведь Франко передал, по сути, власть же, да, королю тогда, позволив либеральные реформы.
Ну, он, да, либеральные политические реформы.
Политические там, реформы, конечно.
Экономическая...
Ну, король уже это осуществлял тогда.
Экономическая политика Франко была далека от...
Совершенно справедливо.
И Испания была далека от процветающей страны. 100%, тоже, да, тоже, да, надо, да. Тоже надо иметь в виду.
Но, тем не менее, прошел переход, да, и он бы мог всегда вмешаться в эти политические процессы, но он позволил королю, значит, осуществлять политические реформы, а следствие этим были экономические.
Да, но это вопрос уже как бы перехода. А я сейчас про модель.
Ментальный, да.
Про модель саму, про выбор. Либо, значит, закручивание гаек и в политике, и в экономике. В экономике это будет выглядеть как еще большее огосударствление экономики, там, возрождение каких-то элементов там, госплана.
Прекращение хождения валюты, далее, вероятно. Да?
Валютные ограничения, попытки контроля над ценами. Ну, собственно, вот недавно на Гайдаровском форуме Владимир Лисин, это, ну, известный предприниматель, владелец Новолипецкого металлургического комбината, так горько пошутил, что у нас уже 70% ВВП – это государство. Ну, давайте возродим госплан, госсна, будем пятилетками жить. И шутка такая, столько счастья шутки.
Ну,
да?
Тогда рынок не сможет отработать, и тогда, конечно, не будет отрабатывать, конечно, по продуктам, по медикаментам,
конечно,
по всему.
Конечно, конечно, конечно. Это иллюзия. Это иллюзия, что может быть вот такая вот двухуровневая экономика. Да, да, да. Вот здесь вот... длительное время. Там,
ну да, чуть-чуть беременной быть сложно.
В переходном этапе, наверное, это позволил себе Китай в свое время, но он просто двигался от совсем жесткой плановой административной системы к рынку. Не может быть, вот здесь у вас планово-административная такая система советского типа, а внизу там рынок и на уровне малого бизнеса. Не бывает такой двухуровневой экономики, ну, длительное время. Для меня это, конечно, совершенно очевидный путь в тупик. И в разное время мы вот за последние там, 20-25 лет на эти грабли уже наступали. Не глобально, а там Черномырдин, когда пришел, да, да, чуть конец 92-го года, я еще в правительстве был как раз, ну, первое или одно из первых, что он сделал, он попытался ввести, значит, ну, не прямой контроль над ценами, но вот ограничение цен. Ну, просто ровно через 2 недели это кончилось дефицитом по тем товарам, по которым были попытки этого робкого, не прямой фиксации цены, а такого вот косвенного, но все-таки контроля. Ну и, слава богу, нам удалось Виктора Степановича убедить, и он сам, хоть не будучи экономистом, но будучи человеком тоже не глупым, понял, и он это дело быстро отменил, и, в общем, вся ситуация как-то рассосалась. Потом еще
Примаков, по-моему, тоже же тогда был.
Несколько раз мы вот на разного рода такие грабли этих рудиментов, значит, советской экономики наступали, каждый раз было то, что бывает, когда наступаешь на грабли. Поэтому это путь в тупик. Но я не исключаю, что, тем не менее, этот путь будет выбран. А вот дальше вопрос уже, собственно, до чего это доведет. До социального взрыва.
То есть такой путь Венесуэлы получается. Товарищи Мадуры.
Да, например. Вот. Тут я с вами согласен, да, что если сейчас произойдет социальный взрыв, то, конечно, он скорее будет вот с таким сильным красно-коричневым.
Хорошо. А если говорить о другом сценарии, о сценарии распада, вы считаете, что это реальный сценарий? Или он все-таки, ну, не очень здесь реален. Я просто напомню нашим телезрителям, что в свое время, когда распадался Советский Союз, до сих пор существуют некоторые руководители республик и партийных местных ЦК, которые остались у власти, и вот уже достаточно, Назарбаев тот же, да, находится и ничего, и живы-здоровы, и отдельное государство. А здесь раз, какому-нибудь товарищу не будем называть, ну, допустим, товарищу, может быть, не совсем удачный пример, ну, Кадырову, например, не стать раз руководителем самостоятельного государства. Или еще какому-нибудь товарищу не стать руководителем государства. Тут на него может прокуратура приехать, следственный комитет, еще кто-то. А тут раз, и он еще 30 лет до конца своей жизни будет сидеть президентом маленькой, но очень гордой территории.
Ну, за Рамзана Ахматовича Кадырова я в этом смысле совершенно спокоен. Я думаю, что он последним попросится на выход, если все будет так, как сейчас. Потому что те деньги, которые он получает сейчас из федерального центра, вряд ли кто-нибудь другой ему подарит. Кроме Аллаха, конечно. Но Аллах, он такой мужчина очень разборчивый, говорят, в этом деле. Но, в принципе, угроза абсолютно реальна. И опять вот, если мы вернемся к опыту 91-го года, сначала распада СССР, а потом абсолютно реальная угроза распада России. Там было два как бы момента. Первое, на что нельзя закрывать глаза, это, конечно, стремление местной элиты, да, получить власть.
Ну, и власть, и деньги, и обезопасить свое будущее.
Все в широком смысле, вот получить власть. Включая и глубоко уважаемый мной Борис Николаевич Ельцин. Такой мотив, безусловно, у всех этих вот региональных лидеров он присутствовал. Но второй мотив, который, может быть, был не менее сильным и точно основным для широкой публики, потому что ведь во всех почти странах тогда прошли референдумы, ну, в бывших советских республиках, и везде а большинством голосов проголосовали за независимость и за выход из состава СССР. Так вот, для большей части публики казалось, что справиться с экономическими трудностями, ну, и тогда еще провести экономические реформы рыночного толка будет проще, если это будет автономное самостоятельное государство, пусть там находящееся в дружественном окружении, там, в составе СНГ, неважно. Ну, вот в одиночку будет проще. Потому что у всех была иллюзия, что все кормят Москву. А у Москвы была скорее не иллюзия, а это было правдой, что она кормит всех остальных. Я сам просто делал эти расчеты. Ну, сейчас, наверное, не время об этом рассказывать. Ровно такая ситуация потом повторилась уже внутри России. И, пользуясь слабостью федерального центра, я вот это вообще такая тяжелая ноша, которая стоила мне там седых волос, я вел переговоры с руководителями ряда национальных республик и, скажем, глубоко мной уважаемый Эдуард Аргарович Россель, руководитель Свердловской области, хотел Уральскую республику.
Реально хотел.
Уральскую республику объявить, которые с той или иной степенью жесткости ставили вопрос о выходе уже из России.
Да, да, да.
Ну, Татарстан с большей, так сказать, степенью жесткости. Были мучительно тяжелые переговоры. Ну, в общем, там в основном это были, конечно, национальные республики или регионы, которые имели экспортный потенциал. там, ну, или нефть, или газ, или какое-то другое экспортное сырье, которое можно было выгодно продавать. Им казалось, что вот они, сейчас они превратятся тут каждый в маленький Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, если не Саудовская Аравия, и жизнь наладится, и нахрен нам все, вся эта остальная Россия, этот обоз, который там надо кормить. Такие люди были. И, ну, тогда удалось, тем не менее, единство России.
Какие были ваши аргументы?
Сохранить. Ой, это надо целую передачу посвятить.
Ну, кстати, очень интересно. Может быть, действительно когда-нибудь посвятить.
Как я их, так сказать, убалтывал. Ну, в общем, в конце концов, мы просто чуть-чуть по-другому разделили нефть. Она раньше вся централизовывалась, и совсем коротко, там, не вдаваясь в нюансы этих переговоров. Я им предоставил право...
Российское федеральное государство.
Я предоставил, просто тогда министр экономики был немножко больше, чем сейчас. Я, среди прочего, отвечал и за квоты на экспорт нефти, в том числе региональные квоты. Нет, ну, естественно, там дальше все это Борис Николаевич и Гайдар там как-то санкционировали, и на последнем этапе, естественно, участвовали в этих переговорах. Я, это, спасибо Боже, не пытаюсь себя представить таким единственным спасителем России и ее единства. Ну, просто такая технократическая часть переговоров была на мне. Вот. Мы им дали возможность самим экспортировать какую-то часть той нефти, которую они добывали, если говорить о Татарии. За это сняли их со всех централизованных поставок, которые тогда были тоже очень существенны. Ну и вот так как-то этот баланс, в конце концов, баланс интересов был найден.
То есть через экономические вопросы были решены политические?
Да, и в итоге, значит, когда они вышли, что они, первое предложение было, что они выходят, и мы заключаем межгосударственный договор, а кончилось все скромным соглашением между Министерством экономики и правительством Республики Татария, там вот по каким-то конкретным экономическим вопросам. Ну и потом Борис Николаевич по каждой почти республике издавал указ специальный, где вот в той или иной степени давал им больше экономической свободы, что, кстати, абсолютно правильно. Абсолютно правильно, тем более в федеративном государстве. И тут, мне кажется, общую линию мы угадали тогда и потом провели абсолютно адекватно. Но ровно эти же аргументы могут появиться и сейчас. Что в одиночку в условиях кризиса выплыть будет гораздо легче. Тем более, что одна из серьезнейших конкретных уже ошибок экономической политики последних лет, на мой взгляд, это то, что центр стянул к себе практически подавляющую часть ресурсов, ну, финансовых ресурсов, в первую очередь. Это совершенно понятно в политическом смысле, да, когда к тебе все ходят и просят. Угу. Дальше можно за политическую лояльность, за правильные результаты на выборах, там, ну, за умиротворение Чечни, и вот им всем там... Угу. Кому-то больше, кому... Вообще, что-нибудь делить, это такое приятное...
Ну, когда есть что делить.
Это такое приятное занятие для чиновника. А когда нечего, тогда ты себе побольше собираешь, там совсем ничего не оставляешь. А потом это же, кстати, повторяется и на региональном уровне, только уже с местными органами самоуправления, с муниципалитетами, которые вообще финансово обезвожены, абсолютно. У нас сейчас вот эта пирамида выглядит примерно таким образом. Перевернутые только с ног на голову, да, значит, примерно 65% это федеральный бюджет.
Уходит в федеральный бюджет?
Да, всех вот, консолидированного бюджета, всех финансовых ресурсов. Примерно 25% это региональные бюджеты или субъектов федерации, и только 10% местное самоуправление. Вот там, где идет вся реальная жизнь.
Вся реальная жизнь, да.
Где во всем мире это значительная часть образования, здравоохранения, культуры,
ЖКХ того же.
Спорта, ну, просто это вот человек живет, он вообще в основном живет где-то вот там, на земле.
Должно быть, по сути, все наоборот. 65 там, должно быть муниципалитет.
Конечно, оборона, внешняя политика, это его волнует, но это что-то такое, пока большая война не началась, где-то далеко. А жизнь тогда там, на уровне муниципалитета. И там должны быть ресурсы. Так вот, а у нас их стянули в центр. При этом в последние годы, вот особенно в связи с так называемыми майскими указами президента, в принципе, за малым исключением, благородными по своей идее, но, как всегда, очень скверно все это было организовано. То есть регионам отдали расходные обязательства, по повышению зарплат учителей, врачей, научных работников там, и так далее. Это все, что эти указы предусматривали. А денег-то не дали. И у нас... Вот об этом я могу точно говорить несколько часов, причем с цифрами и фактами. У нас катастрофическая ситуация. У нас 12 регионов де-факто банкроты. 60% регионов. У нас почти не осталось регионов-доноров. У нас в этом году долг регионов достигнет 2,4 триллиона рублей. Ну, просто кто не очень владеет цифрами, чтобы примерно понимали. Ну, вот, скажем, все расходы бюджета это где-то 16 триллионов. Вот 2,4 это долг регионов. Ну, то есть это финансовая катастрофа. По 12, я уже сказал, регионам у нас долг превышает их текущие доходы. Ну, вообще это называется банкрот.
Банкроты, да.
По-русски это называется банкрот. Так.
Регионы банкроты.
Без больших экивоков. И они в долгах, как в шелках уже, в том числе и коммерческих долгах. Но это же не потому, что там вот все жулики, все не хотят ничего делать и не собирают налоги, и вообще там вся жизнь замерла. Хотя и первое, и второе, и третье немножко есть, но все-таки не настолько. Нет, это просто потому, что так центр устроил бюджетную систему, что он все стащил к себе и дальше вот эти кости разбрасывает. В этой ситуации мысль о том, что если мы выйдем и все налоги будем оставлять себе, для многих регионов кажется очень соблазнительной.
Ну да, симпатичная такая мысль получается, да.
Особенно для сырьевых регионов, особенно для регионов, где, скажем, большой экспорт. Особенно в ситуации девальвации рубля. Естественно, если бы у какого-нибудь, ну хорошо, там, Ямало-Ненецкого или Ханты-Мансийского, это действительно было бы даже не Кувейт, это было бы три Кувейта. Ну, потому что там жителей просто в 10 раз меньше. Естественно, если бы у них все не забирали. У них все равно еще лучше, чем в других местах. Вот. Но это был бы просто такой вот рай на земле.
Ну, а все-таки вы мне скажите, пожалуйста, вот во всей этой ситуации сколько надо сделать неких определенных изменений? По сути, переделка всего, да, бюджет, формирование бюджета, как он формируется. Ряд политических реалий, которые надо изменить, связанные с внешней политикой и с внутренней политикой. И вот вы как считаете, действительно власть сегодня может пойти на столь радикальные изменения своего же курса? Или это нереальная система? Ну, в общем-то, ответ прозвучал.
Хороший вопрос. Я начал с того, что мне кажется, что суицидальный синдром отсутствует у наших высших...
Ну, все, что вы рассказали, это, в общем-то, как раз об этом рассказывает, что он есть.
Это я рассказываю, как бы, как мы дошли до жизни такой, да? А теперь как из всего этого выбираться и куда? Обратно или вперед? Значит, мне кажется, он отсутствует. Вопрос только политической воли. Но сначала это вот как бы осознание. Ну,
а есть осознание? Почему? На ваш взгляд, есть осознание или нет? То есть, что не дает возможность поменять курс? Не дает возможность какие-то личные амбиции, какие-то тупиковые ситуации, или коррупционная составляющая, или еще что-то, или там страх перед Западом, или просто зашли так далеко, что обратно невозможно выйти, не пострадав реально и очень сильно. Вот в чем, на ваш взгляд, основная?
Вы, собственно, все причины назвали.
Я все назвал.
Весь компот уже сварили.
Да, ну вот получается тогда, что миссия невыполнима, опять же.
Я думаю, что она все-таки выполнима. Вот если мы говорим о каких-то конкретных, очень, может быть, крупных, важных, но конкретных деталях, вот там бюджетный процесс, это можно поменять за год.
За год?
Вот, нет, я бы как бывший первый заместитель министра экономики и финансов, а потом министр, правда, экономики, но все-таки имевший некоторые отношения к бюджетному процессу, вот я вам ответственно заявляю, если как это, директором буду я, и мне дадут при этом чрезвычайные полномочия, в этой сфере, не вообще на всех учреждениях, я берусь изменить бюджетную ситуацию где-то за год, ну, где-то, может быть, там, где-то за полгода, где-то, может быть, за два года.
Но вы же не выведете, как министр экономики, войска из разных стран.
Нет, нет, конечно. Я сказал, что вот то, что касается бюджетного процесса, это профессионально, технологически, если хотите, абсолютно понятно, что надо делать. Вот даже мне, человеку там, сейчас далекому от государственного управления, абсолютно все понятно. Я думаю, что и тому же Антону Германовичу Силуанову еще понятнее даже, чем мне. Но, может быть, немножко ему шоры мешают, вот эти текучки. Да? Ему тоже надо как-то откинуться и посмотреть так на все это свое творение издалека. Или там тому же вот Кудрину. Значит, дальше просто кто-то вот... Просто вот кто-то, а кто-то он у нас один. Называется Владимир Владимирович Путин. Он просто должен дать отмашку, сказать, все, мы меняем кардинально бюджетный процесс. А, другое распределение, б, реальный мораторий на налоги, который он много раз декларировал в своих посланиях, в том числе последним, а по факту это ничего не выполняется. И с, мы меняем приоритеты. Все, мы перестаем делать полицейско-военный бюджет, а мы делаем бюджет разумный.
Но вы же понимаете, что вот такой бюджет и вот такая либерализация, это приведет к потере власти тем же самым Владимиром Владимировичем?
Не факт. Не факт.
Школа Горбачева.
Он действительно так укатал в асфальт политическое поле страны, что пока там эти ростки опять пробьются через это, даже когда уже пойдут трещины, ну, нужно какое-то время.
Но результат все равно один, в конце концов.
Нет, подождите, если он собирается властвовать вечно,
так,
это совсем другая история. Тогда я бы посоветовал ввести вообще монархию. Ну, правда, у него там, насколько я знаю, официально, по крайней мере, только дочки. Это будет сложнее в этом смысле. Ну, просто тогда вот пожизненное президентство, как в Туркмении сделали. Я не помню, в Узбекистане там они еще избирают или уже тоже пожизненно?
По-моему, избирают еще. Ну, еще избирают. С известным,
ну, в общем,
концом.
Ну, в общем, мы есть несколько таких примеров, вполне в этом смысле успешных. Страны не очень живут, но в смысле сохранения власти все хорошо. КНДР, вот, который все больше становится для нас, видимо, таким образцом возможного будущего, ну, это как бы тогда это другая история. Дальше просто тогда надо быть готовым к тому, что где-то придется социальные волнения подавлять силой, да, придется силой, так как это было в Советском Союзе, который был построен на страхе, вот удерживать эти территории просто железной рукой. Не потому, что им выгоднее вместе, а просто потому, что вот ты...
Слушайте, ну так прожил Советский Союз достаточно много лет. Эта система, да, была отработана, она понятна, да, она легче.
Да, да, да. Только, ну, тогда система должна быть комплексной. Вот в своем чистом, таком незамутненном виде... Это была именно сталинская система. Тогда это должен быть ГУЛАГ. Тогда это даже твои ближайшие сподвижники должны быть не уверены, что завтра к ним не постучат и не скажут «пройдемте». И ночью спать очень чутко, слушая скрип тормозов под дверью. На всякий случай быть готовыми избавиться от своей жены, которая поедет в лагерь в качестве заложника.
Ну, и для народа, части народа, такая схема более понятна и даже приемлема.
Не-не, это чудно, когда это...
Не с тобой,
сподвижники,
да.
Сподвижники, да. А когда это на каждой личной клетке происходит, или, по крайней мере, в каждом подъезде, и вдруг твой сосед, абсолютно невинный бухгалтер, попал туда же, просто потому, что у него к нему лично нет претензий. Но просто для того, чтобы страх имел массовый характер, посадки должны быть тоже массовыми. должен быть, будет план по посадкам. В общем, мы все это...
Это очень хорошо проходили. Все можно просто проходили, достать документы из архива и по ним жить.
Мы с вами этого уже не помним, слава тебе Господи, лично, но поколение наших родителей, те, кто живы, помнят прекрасно. И все эти документы, они, в общем, известны. Так что дальше вопрос просто, с какой скоростью вы к этой системе прибежите. Потому что, еще раз, вот, жесткая плановая административная система советского типа функционирует тогда, когда есть страх. Вот как только этот страх уходит, система рушится.
То есть у нас получается два плана, по сути. Да? Первый план – это либерализация, создание условий для рыночной экономики, привлечение инвестиций и все, что связано, да, с понятием того, что система должна быть либеральной и должны происходить реформы. И второй план – это закручивание гаек, создание, по сути, сталинской системы.
Ну, вопрос, с какой скоростью там…
Ну, как результат.
От робкого закручивания гаек, который уже идет.
Да.
Мы просто каждый день с вами из разных сфер получаем эти примеры.
Новый скрип гаек.
Закручивание гаек, там, новые требования к НКО, новые понятия политической деятельности, под которые теперь попадают, вот сейчас внесены проект изменений в законодательство об иностранных агентах, где уточняется, что такое политическая деятельность. Что теперь туда попадает просто любая социальная деятельность. Кружок хорового пения тоже становится политическим.
Политического пения.
Вот. Там ограничения наблюдателей на выборах. Ну, вот просто закон Димы Якуля. Вот мы каждый день что-нибудь такое светлое мы получаем.
Ну, сегодня вот светлый день. Ушел, ну, по сути, уже не внесен Чуров в избирком. И Элла Панфилова, по сути, предположительно, войдя в центр избирком, по всей видимости, может стать председателем. Да?
Ну, дай-то Бог, она приличный человек. Но это не то, что как-то поменяет ситуацию с выборами в целом. Боюсь, к сожалению. Вот. То есть, вот это вот пока робкое такое, но очень последовательное закручивание гаек. Но по мере ухудшения и обострения ситуации их надо будет крутить все быстрее и быстрее. И дальше мы ускоренными темпами
начнем
двигаться в Канаде.
Вот я вас спрошу вас более жестко. Вот позвольте, я заострю. А готова ли сама система, ну, я имею в виду экономика, в которой мы сейчас находимся, по сути, в постиндустриальном уже мире, да, может ли эта система выдержать это самое закручивание гаек через свои ресурсы, через человеческий ресурс, через технологии? То есть, можем ли мы создать вновь сталинское общество в современном технологическом мире конкуренции не только внутри России, которой нет, а с другими странами?
Ну, видите ли, вот... Куба жила какое-то время.
Ну, Куба.
КНДР.
Без Советского Союза она ничто уже была.
Ну, тем не менее, нет. Оно уже Советский Союз 25 лет как раз вполне. Ну, я имею в виду, как-то они же теплятся.
Внутри себя, да.
Да, они как-то все-таки живут там. Не очень, может быть, не очень хорошо, может быть, но живут. КНДР же вот как-то там.
Территория, представьте, все-таки несопоставимая.
Как-то живет там Роберт Мугабе. Зимбабве.
Да.
Значит, они же как-то там существуют. Тут вопрос совершенно в другом. Мы вот 145 миллионов готовы работать за чашку риса, как в Корее, и то не каждый день. Они готовы читать одну газету, как она там на родомосе Симбун? Значит, она готова, что все новости это будут вот все о нем и немножко о погоде.
Ну, кто-то готов.
Она
Мы
готова.
Знаем процент, большой достаточно.
Значит, ухлопывать подавляющую часть ресурсов страны на то, чтобы, значит, там запустить провокационный запуск какой-нибудь ракеты, и из-за этого уже пол чашки риса, который при этом вообще-то Южная Корея в качестве гуманитарной помощи поставляет, чтобы вот этого шантажа ядерного избежать. Я, конечно, рисую такие картины, которые для России, может быть, не очень реальны, потому что все-таки у нас есть там нефть, у нас есть газ, у нас есть там другое сырье, то есть вот как сырьевая экономика мы какое-то время сможем протянуть.
Ну, если у нас будут просто покупать.
Покупать будут. Запад, он...
Эмбарго ведут.
Ну, они циничные люди. Они циничные люди. Ну, сколько-то, да, там кто-то введет эмбарго. Ну, действительно, Китай будет за копейки брать. Там же уже дальше будет вопрос совершенно в другом. Просто сколько этой валюты будет получаться, как она будет тратиться. То есть, уровень жизни будет другой. Совсем,
мягко говоря.
Совсем другой во всех смыслах. И в смысле его материального наполнения, и в смысле его духовного содержания. Но думаю, что от голода никто не помрет. Вот. По турпутевкам, значит, в КНДР будут ездить там, некоторое количество чиновников, все остальные будут ездить в Крым и в Сочи. И это мы все проходили совсем недавно. Уже не в 37-м, а прямо смотрите, совсем недавно.
Ну, давайте вот я так немножко пофантазирую. Ну, вот вы представьте себе. С одной стороны, да. Но при этом мир не стоит на месте. Развиваются технологии. Мы в начале программы об этом очень, мне кажется, емко сказали. Происходят многие изменения. Сегодняшняя основная сила, которую использует Российская Федерация, это, конечно, наличие ядерного оружия. Но не произойдет через какое-то количество времени так, что нас просто абсолютно перестанут бояться по причине одной, что это ядерное оружие не сможет взлететь или появится какой-нибудь спутник, который будет его на уровне взлета, значит, ну, не сбивать, а просто, значит, всю программную систему его уничтожать.
Ну, опять-таки, как показывает опыт Советского Союза, вот такая модель, если она концентрируется на каком-то очень ограниченном числе сфер и приоритетов, она способна там обеспечить развитие.
Да, это в шарашках. Помните, когда собирали, и тогда была, собственно говоря, было индустриальное общество. А сейчас, ну вот каким образом разобрать та же самая база всех, что не есть элементов? Да?
Во-первых, кто запретил вернуть шарашки?
Нет, шарашки никто.
Если вы вообще в том направлении движетесь. Ну, потом совсем нет. Ну, совсем не обязательно шарашки. Там помимо шарашек, там было и другое. Там была серьезная пропаганда, когда люди действительно были уверены, что они спасают родину, что они, устанавливая вот этот вот ядерный паритет, они спасают вообще мир. Угу. Потому что только самоубийца может начать ядерную атаку, зная, что он получит то же самое в ответ. И это все так и есть.
Так и есть, конечно. Это ядерное сдерживание, Маргарет Тэтчер.
И вот это ядерное сдерживание, ядерный паритет действительно, наверное, уберегли мир от Третьей мировой войны и уже, собственно, от планетарной катастрофы. Поэтому есть такая идеологическая, очень хорошая составляющая. С другой стороны, вот в этих закрытых городках там были особые пайки, там давали квартиры. Там разрешались концерты Высоцкого, которые во всех других местах запрещались и были, могли только нелегально делаться. Там, вы помните, были там «Физики шутят».
Да,
то есть у них такая вот в закрытой зоне...
Физики, лирики.
В закрытой зоне у них была там некая такая внутренняя демократия. Ну, все это же можно повторить, но сейчас это будет по-другому. Им просто будут много платить. Да, раньше это было натурой. Вот, паёк давали.
Ну, элементную базу где взять? Где взять? Раньше привозили видеомагнитофон, понимаете, его разбирали по деталям, делали такой же самый, получался не Грюндик, а ВМ-12. И все. А сейчас как?
Нет, ну, во-первых, у нас много еще... Многое пропало, но много, очень много и сохранилось.
То есть мы можем сами это сделать, получается?
Если мы опять сконцентрируем ресурсы, например, только на военном паритете, думаю, что какое-то, может быть, достаточно продолжительное время, да. Вопрос в другом. Просто готова ли будет широкая публика тоже на этом сконцентрироваться и дальше ездить там на «Жигулях» 15-летних, кушать колбасу, которой вот, кошки иногда отказываются.
Лечить всем аспирин.
Есть. Значит, не пользоваться импортными лекарствами, соответствующими последствиями для качества и продолжительности жизни, что у нас будет младенческая смертность на уровне африканских государств и так далее, и так далее.
А вот. Как вы считаете, готовы или нет? Вот судя по последним исследованиям того же Гэллопа, ВЦИОМа, вот, готовы или нет?
Я могу констатировать одно, что пока... широкая публика с массовыми протестами не выходит. Мы еще, правда, не провели, так сказать, эксперимент до конца. Еще падение уровня жизни продолжается, ну, где-то так вот зримые года полтора или даже, может быть, год. Если это будет продолжаться 2-3, вот тогда мы, конечно, посмотрим, что будет. Угу. Насколько, так сказать, вот эта вот зомбирующая пропаганда, которую я просто снимаю шляпу, она, конечно, тысячекратно креативнее, интереснее, талантливее и поэтому эффективнее, чем была советская.
Конечно.
Вот все эти Соловьёвы, Киселёвы и там бригады, которые вокруг работают, конечно, это все. И пока мы с вами знаем, что телевизор выигрывает соревнования холодильника.
Ну вот у нас уже, к сожалению, заканчивается время. Может быть, я все-таки, если вы позволите, не то что итог, а вот какие-то реперные точки. Ведь получается, что из двух выборов, на которых мы говорили, либерализация, вследствие которой можно потерять власть, или закручивание гаек, где можно все оставить статус-кво и достаточно долго этот статус-кво держать, если не бесконечно, получается, что самый простой и самый четкий, самый понятный способ – это все-таки закручивание гаек, ибо, да, вот здесь три точки, ибо. Вы согласны с этим?
Ну, я не знаю, простой для кого?
Я сейчас исключительно говорю про тех, кто должен осуществлять то или иное действие, то есть, конечно же, для власти с большой буквы.
Мера, ведь... Это же тоже, понимаете, такая жизнь-то будет немножко в золотой, но клетке. Угу. А это нужно будет совсем себя беречь тогда. Ты уже вот так вот в народ не выйдешь, уже в Альпах на горных лыжах ты не покатаешься.
Ну, можно горы очистить от всех и кататься.
В Альпах нет, не получится.
А, в Альпах, да,
только,
в Альпах, да.
Только в Красной Поляне да, тогда. Да.
Да. Ну, там красиво построили.
Да, да, нет.
Роза хутор, просто замечательно.
Нет, в принципе, сколько там, 15 дворцов сейчас уже. Конечно, конечно, наверное, возможно. Но знаете, что меня немножко настраивает на такой оптимистический лад все-таки? Такая, на самом деле, подлинная вещь.
Так.
Что все-таки у подавляющей части нашей правящей элиты, очень такой ура-патриотичный, за малым исключением, дети за рубежом, недвижимость за рубежом, деньги в значительной части за рубежом, активы в значительной части за рубежом, а у некоторых, ну, кто не входит там, совсем высший круг, уже и гражданство за рубежом. И я думаю, что вот этот вот новый железный занавес им очень в этом смысле не нравится. И это шанс на то, что все-таки попытки его построить заново не будет.
Спасибо. Андрей Нечаев, уважаемые телезрители, у нас сегодня был в студии. Спасибо большое, Андрей Алексеевич. Я надеюсь, что эти три точки мы можем потом в какой-нибудь момент снова продолжить с новой темой. Спасибо.
Спасибо, что позвали.